идею. Сергей, скажи, пожалуйста, можно ли записывать твою спикерскую, потом выложить ее на нашем сайте?
Да, можно, конечно.
Да, спасибо, Сергей. Тогда предлагается регламент 40-45 минут на выступление, а затем ответы на вопросы. Хорошо?
Да, 40-45 минут, да?
Да. Да,
Хорошо, да.
хорошо, тогда микрофончик твой, пожалуйста, с Богом.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я алкоголик. Спасибо вам большое за приглашение. Я поздравляю юбиляров, вот я вижу тут в чате. Знаете, я много раз пытался, там все время призывали, там написать страничку для землян, и у меня что-то никак не получалось. Видно, достало меня это. 20 января у меня было 5 лет трезвости. Я, честно говоря, охренел. Это вообще что-то немыслимое. Без алкоголя, без транквилизаторов. Сейчас еще и без кофе. В общем, жесть какая-то, честно говоря. Жесть, потому что трезвость – это для меня неестественное состояние. Потому что вот эта вот боль, которая причиняет обычная трезвая жизнь, она для меня невыносима. Ну и еще потому, что я просто не могу не пить. Это чудо абсолютно точно. У меня было много случаев в трезвости, когда я вообще не знаю, как я трезвым оставался. Собственно говоря, много раз заходя в магазин, покупая сигареты, глядя вот, потому что сигареты продаются обычно в этих виноводочном отделе, я смотрел на пузыри, и вот четкое вот это внутреннее у меня было видение, что между мной и стаканом, кроме Бога, никого нету вообще. Вообще нету никого. Это было страшно. Честно говоря, до сих пор мне немножко не по себе, потому что чем дальше я шагаю, тем больше у меня уходит иллюзия, что я хоть как-то могу контролировать свою трезвость. Недавно до меня дошло, что я даже не могу контролировать свою трезвость с помощью шагов. Я даже при помощи Бога свою трезвость не могу контролировать. Честно говоря, это был шок для меня. Я как-то привык там считать, там, не знаю, там, слышав такие разные высказывания, что если я буду делать это, я останусь трезвым. Если не буду делать это, я трезвым не останусь. У меня сейчас нет таких иллюзий. Я очень много случаев видел, когда люди делали все, что только возможно, и уходили бухать или торчать там, да, около двойной зависимости. Это необъяснимо совершенно. Я не знаю, почему Бог меня оставляет трезвым, но я очень благодарен Ему. Потому что, несмотря на то, что трезвость для меня реально невыносимое состояние, невыносимое настолько, что у меня были в трезвости случаи, когда я хотел сдохнуть. Я даже Бога просил меня убить по самому настоящему, проверив свои мотивы, убедившись, что я не идиотничаю, там, не лукавлю. Трезвость для меня – это очень тяжело. Но, несмотря на это, трезвость для меня она настолько необходима, потому что как только я выпиваю глоток, контакт с Богом полностью теряется. У меня есть такой опыт, потому что вот мой последний запой до ЭЭ, надо сказать, что я Бога искал уже давно самыми разными способами, до того, как пришел в программу. И мой последний запой, он прямо снял меня с молитвы, которая у меня дома была, моя молитвенная практика. Надо сказать, что я торчал от него, просто вот ощущение Бога было неимоверное. И я когда уже понял, что меня... Ну, короче, когда я понял, что меня отвертеться от этого, меня безумие накрыло, я решил, что ладно, хрен с ним. Я выпью, потом пойду дальше, пойду молиться. Я выпил и пошел молиться. И это продолжалось очень недолго, потому что это просто были какие-то слова, абсолютно не имеющие никакого смысла, никакого отклика. это была не молитва. То есть я просто читал какие-то слова, какие-то буквы, и у меня ничего внутри не откликалось. Я точно теперь знаю, что как только я выпиваю, а там выпил-то я вообще там грамульку. Мне просто не протолкнуть было в себя больше. Я точно знаю, что попадает, там, не знаю, 20 грамм всего, Бога нету сразу. А без Бога мне каюк. Без Бога мне каюк сразу. И это тоже я был опыт и неоднократный. Стоит мне отдалиться от Бога, у меня возвращаются многие, ну, все симптомы моей духовной болезни, потому что я псих еще к тому же, да, у меня очень сильные панические атаки, приступы ужаса. Как только я от Бога отдаляюсь, меня накрывает сразу. И у меня вообще-то нет вариантов, кроме как его искать. Если говорить об употреблении, то у меня был достаточно длительный розовый период употребления. То есть период, когда я даже не похмелялся. Это было достаточно долго. Я так, по моим прикидкам это продолжалось лет 8, 9, ну ладно, лет 8 будем так считать, да. И в принципе, мне казалось, что у меня вообще на социальном плане нет никаких проблем. Мне вообще казалось, что я пью нормально. И мне потребовалось время для того, чтобы понять, что это было не так. Потому что я помню, что у меня был такой один резентмент на жену, ну, на бывшую. Я уже не женат давно, она меня же давно выгнала по причине моего пьянства, алкоголизма. Я помню, что мы пошли с ней на какое-то событие к ее подруге. И мне удалось на этом дне рождения, по моим меркам, вообще ничего не выпить. Ну, короче, я там выпил несколько стопок каких-то. Во-первых, само по себе вот это воспоминание, что оно у меня отложилось, что надо же вообще, да? Как это вот, ну, выпил там совсем чуть-чуть совсем. И знаете, мы когда вышли оттуда с дня рождения, я вообще такой гордый был, жена была счастливая. Вообще, просто был прекрасный вечер. Мы пошли с ней пешком домой. Я говорю, слушай, ты представляешь, как здорово? Я говорю, даже бутылку покупать не надо, достаточно купить малька. Был страшный скандал, конечно, когда жена поняла, что я малька все равно куплю, а я на нее был страшно обижен. Как она понять-то не может? Ну, как бы, я ж начал, мне ж догнаться-то надо, иначе я просто не усну, и я, ну, придет вот это... Короче, когда алкоголь действовать перестанет, и это будет кошмар, я просто не смогу. А я тогда, между прочим, считал, что это абсолютно нормально, я на нее обижался. Чего она, как она понять не может? Я только здесь в программе, честно говоря, до меня дошло, что нормальные люди пьют не так. Я вот смотрю на работе, как иногда там люди отмечают. Представляете, расхерачивают на четверых полбутылки сухого вина, и говорят, ой-ой-ой, все, надо прекращать, а то мы сейчас напьемся пьяными и там работать не сможем. Я вообще на это, конечно, смотрю с умилением, думаю, господи боже мой, ничего-то вы не понимаете, ребята. Вот. И у меня алкоголь стал бороть, когда мне было где-то лет 27. Бороть имеется в виду, когда уже появились реальные проблемы. Я уже и сам чувствовал, ну, во-первых, меня первый раз выгнали за пьянку с работы. Для меня это был просто шок. Для меня вообще работа, такое чувство долга, я там был воспитан так, в чувстве долга. Для меня это было вообще что-то такое, очень такое серьезное. И потом меня жена выгнала, потом что-то... Ну, в общем, короче говоря, там началось уже первый раз, да, когда уже жена всерьез сказала, или нафиг мы расходимся, или ты что-то делаешь. Вот. Я уже сам был готов, потому что я, ну, видел, что уже не то. Уже с одной работы выгнали. Уже выгнали с другой работы. Вернее, еще с другой работы еще не успели выгнать меня. Но я уже смотрю, что это просто ужас какой-то. Я просто пью столько, что я столько не хочу пить. Я пытаюсь отказываться, у меня ничего не получается из этого. Я прихожу на работу с Бодунища, я тогда как раз слесарем работал, там, ну, котельная, горячий цех. Там как по Авралу, там на горячие трубы, которые только что пар отключили. С бодунища. У меня, я думал, что у меня сердце просто порвется. Я так не хотел уже пить. Но это уже было не в моей власти вообще. И жена мне тогда предложила к психотерапевту ходить. Я просто ухватился за это. Ну, во-первых, я очень боялся с ней расстаться. Я был очень привязан к ней. Вот. А во-вторых, я действительно уже, ну, был реально уже не в порядке. Вот. И я начал ходить к нему не за страх, а за совесть. То есть я вообще так в это дело впрягся. Там было потрачено дикое количество времени, дикое количество денег. И это не работало. Да, у меня появились какие-то подвижки, мне стало немножечко получше жить. Какая-то надежда появилась. Я перестал бухать каждый день. Но проходило там, не знаю сколько, несколько дней, неделю, но немного проходило. И я опять выпивал, и там, ну, и мне вообще-то там, я помню, казалось, что это нормально. Я не очень уверен, что я хотел тогда бросать пить, я не помню. Я точно помню, что я не хотел пить так, как я пил. Не могу сказать с уверенностью, был ли я готов бросить навсегда, но, во всяком случае, тогда у меня с этим ничего не получилось, жена меня выгнала, в конце концов. Начался период, там, я прикидывал, лет 7 я к маме пришел жить, и поскольку мама у меня была созависимая, когда-то там папа, я из алкогольной семьи, у меня папа был алкоголиком. Ну, на тот момент они уже расстались с мамой. Вот. И я лет 7 продолжал спокойненько бухать. Но знаете что? Дело в том, что я все-таки пытался налаживать какие-то отношения с алкоголем. Потому что бухать каждый день, у меня были другие планы на жизнь. Вот. У меня было достаточно амбиций, и я хотел найти свое место в жизни. Я вообще, надо сказать, всю жизнь пытался свое место в жизни найти. Я никогда не хотел там каким-то быть моральным уродом. Я хотел найти свое место в жизни. Я хотел стать уважаемым, успешным. Вот. Я хотел, чтобы у меня семья была. Вот. Ну, короче, но... И у меня ничего не получалось. Вот. И надо сказать, что к тому моменту, когда вот мама умерла, как раз лет 7, ну, там, пока она жива была, я бухать продолжал. Вот. Я все-таки пытался как-то с алкоголем справиться, пытался, но в конечном итоге я уже перестал устраиваться в те места работ, в которых алкоголиков не привечали. Хотя я тогда был абсолютно убежден, что я, в принципе, нормально пью, есть у меня там какие-то проблемы, но я вообще считал их моральными уродами. Я как только видел объявление, там, что в требованиях без вредных привычек, меня просто трясло всего. Потому что я вообще считал их козлами какими-то. Вот как неудивительно, хождение к психотерапевту, все. Между прочим, этот психотерапевт, он специализировался на лечении именно алкоголиков и наркоманов. И я это знал прекрасно, отдавал себе отчет. Но удивительным образом я считал работодателей, которые, ну, не привечают, ну, то есть вообще даже, да, когда человек пришел с бодуна и с запахом, я считал, что их вообще какие-то идиоты. То есть у меня такая каша в голове была, вот сейчас я рассказываю, понимаю, что это просто вообще бред был какой-то. Вот. И после смерти мамы как-то так получилось, что, ну, это там темная история, меня вдруг отпустило, и я не пил практически почти год. Один раз выпил с товарищем две стопки, сказал, как ты это говно можешь пить, и ушел от него. Это было что-то невообразимое. Но в конце концов алкоголизм меня развел. А, я нашел прекрасную работу, пока я не пил. У меня вообще все было хорошо. У меня была перспектива роста, у меня вообще были очень серьезные планы. Но потом я выпивши нашел себе подругу, и мы так чудненько в два рыла стали побухивать. Ну, какое-то время мне удавалось как-то держаться, но это долго не продолжалось. Потому что я так по прикидкам моим где-то вот я с 1 января, после ночной смены новогодней, я выпил. Вот. И потихоньку-потихоньку, и где-то уже весной, мне уже начальник поставил, значит, передо мной ультиматум. Ну, он как, он очень ко мне хорошо относился, и он сказал об этом: говорит: «Серега, я не хочу тебя терять, мне нормально с тобой работать. Но давай, — говорит, — или ты подшиваешься, или ты увольняешься. Я не хочу тебя увольнять». У меня такой... Знаете, я на самом деле на тот момент я обрадовался, потому что, как я называл, у меня месячные были. Короче, я неделю бухаю, неделю тупо отхожу, еще неделю как-то там психически приходишь в себя. Я решаю: все, нахрен, я больше этого не буду, нахрен это. Ну, потому что у меня не получалось пить так, чтобы не приходить на работу с бодунища и там не похмеляться. А если в дневную смену, похмеляться было никак, и я просто страдал и думал: господи, ну зачем, зачем? Ведь я же мог потерпеть, нажраться, а на следующий день там спокойно похмелиться и прийти на работу уже в ночную смену нормально. У меня ничего не выходило. Я почему-то почти всегда нажирался тогда, когда было нельзя. Ну, с этим ничего было нельзя сделать. И я уже был реально готов, ну, потому что я начинал, я принимал решение, что все, я бухать больше не буду. Наверное, это первый раз, наверное, было в жизни, когда я действительно принял решение, что больше я бухать не хочу. Потому что у меня было все на тот момент. У меня любимая женщина была, у меня работа была классная. 90-е годы такой хрен найдешь еще. И хорошо платили на ней. И у меня была перспектива роста. Я вообще был просто окрылен. И мне настолько алкоголь стал вообще мешать. И знаете, это принятие решения ничего не давало. И я все равно раз в месяц я начинал бухать, и это никогда не заканчивалось одним днем. Это длилось там 2 дня, 3 дня, неделю. И мне было никак не выйти из этого. Я тогда еще умудрялся оставаться социальным, я приползал на работу как-то, но уже все, уже сотрудники жаловались. Я подшился первый раз, я думал, что это все. Я думал, что на этом на самом деле мои проблемы закончились. Я, знаете, я просто сразу скажу, да, что у меня там была там, короче, лет 20 мне было, и побольше, 22, что ли, мне было года. Вот. Я попал в психушку, совершенно с алкоголем не связанную, у меня было психическое расстройство, то есть оно у меня и сейчас остается. Вот. И меня там снимали транквилизаторами, и потом, в общем, так получилось, что там то один, то другой врач меня возвращали как бы к транквилизаторам, потому что, ну, с теми проблемами, которые я приходил, у них не было другого решения для меня. И так получилось, что я на транквилизаторы подсел. И просто это стал как костыль. Почему я об этом упоминаю? Потому что пошел дальше период подшивок, но на самом деле я не оставался трезвым, потому что транквилизаторы — это вещества, изменяющие сознание, а я их просто сидел на них. Это был мой костыль. У меня все равно не получалось долго на подшивках оставаться трезвым, но вот без этого костыля... Ну, для меня это употребление, потому что это стало употреблением, и у меня как раз трезвость идет от того, что не с того момента, когда я пить перестал, а когда я перестал употреблять транквилизатора. Вот. Это был жесткач покруче алкоголя. Но, тем не менее, да, просто я упомянул чисто с одной целью, что я говорю, что вот я подшился первый раз, да, я оставался трезвым 8 месяцев, 1,5 года, один раз даже больше 2 лет. Без алкоголя, но для меня это, я не был трезвым, да, то есть я сидел на этом костыле, и я вообще трезвым оставаться не мог на тот момент, просто по-хорошему, вот. И я думал, что все, проблемы с алкоголем, они исчезли, и вообще теперь все наладится. На самом деле получилось все наоборот. Отношения на работе до этого были нормальные. На меня только ворчали то, что я, ну, вот, побухиваю. А остальное было все нормально. Но когда я подшился, ребята, у меня на работе трэш начался. То есть народ начал кусаться. Я вообще не понимал, что со мной. Часто я понимаю, что на подшивке я был злющий. и вообще, ну, просто неудобоваримый абсолютно. Потому что до этого алкоголь, это все-таки алкоголь для меня был лекарством. Потому что я не мог выносить эту трезвую жизнь. Знаете, я вот тогда работал на работе, я потом писал, ну, негодование на них, когда первый раз я еще шаги писал, я просто в шоке был. Потому что все были козлами вокруг. Я вообще пришел на эту работу, там все работали одни уроды. Вы представляете себе, да? Там одни уроды работали. Я вообще не понимаю, как они умудрялись справляться со своей работой до того, как я туда пришел. До того, как я почтил своим великим присутствием это место работы. Я, конечно, как бы пришел туда с абсолютно бескорыстным желанием наладить там все как надо. Но народ это почему-то не воспринял с оптимизмом. И, в общем, там отношения стали, ну, в трезвости, когда я уже как бы не было этого лекарства, потому что, ну, это было невыносимо совершенно оставаться трезвым, когда все вокруг козлы и никак не хотят делать. Я же с благими намерениями это все, а они, гады, не хотели. Ну, никак просто. Работали как уроды. Знаете, до моего прихода на это предприятие оно работало очень многие десятилетия. И оно работает до сих пор. С моим приходом, как и с моим уходом, ничего не изменилось. Поэтому я абсолютно точно как бы понимаю, что все нормально было с этим местом работы. С моей головой было ненормально все. И с такой головой жить в трезвости – это абсолютно нереальная вещь. Вот. Ну, через месяца 8 я благополучно слетел. Я просто в один прекрасный день я понял, что я так больше не могу жить. У меня, знаете, вот эта мысль была: я так больше не могу, я так больше не могу. И вот я просто честно поехал расшивать, потому что я жутко боялся, что мне плохо станет. Вот. И я как бы расшился, и я улетел месяца на полтора. Я просрал эту работу прекрасную, в то время, когда работу вообще было не найти, такую, на которую, чтобы хоть сколько-то платили. Ну и, в общем, дальше я не буду останавливаться, начался этот период. Я подшивался, я какое-то время обходился без алкоголя, там 8 месяцев, полтора года, я налаживал жизнь, находил работу, потом я уходил в запой, и это продолжалось очень долго, пока все было не просрано, пока все было продано, все, что только можно. Вот, и, в общем, опять это потом все с нуля, куча долгов было наделано. Вот, и вот начался вот этот трэш, собственно говоря. И я, собственно, в ИИ пришел, там 13 лет я прожил в итоге на подшивках. Вот, и я в ИИ пришел уже вообще абсолютно разобранным, просто напрочь. Был у меня такой период, когда, ну, за несколько лет, до того, как я в ИИ пришел, когда я просто не стал подшиваться. И, потому что там был начальник, он знал, что у меня проблема с алкоголем, что я на подшивке, но он сам бухать любил. Но он как-то с этим справлялся. То есть он был просто пьяницей, он не был алкоголиком. Вот. Извините, пожалуйста, я на одну минуту сейчас отвлекусь. Одну минуточку буквально. Еще раз прошу прощения. Что-то я об употреблении очень долго заговорился. Ну, тут, не знаю, я Бога пригласил, собственно говоря, как-то, наверное, это само, наверное, так и надо это было. Вот. В общем, пошла череда подшивок. Было такое, что я подшиваться уже не мог. Я ушел налаживать отношения с алкоголем. Я увидел, что бывает, когда я не подшиваюсь. Я ушел в запой на полгода. Я прерывался на неделю, на две. Это был кошмаром полным, потом опять продолжал. В общем, этот трэш мне было не прекратить никак вообще. Через полгода я с трудом вышел из этого запоя, жуткого. Я нашел себе работу. Там нашелся все-таки еще один... Уже мне никто в долг не давал. Нашелся добрый человек, который все-таки одолжил мне денег, чтобы я хоть как-то прожил. Я нашел работу, я стал отдавать долги. Месяца два я на этой работе вот так вот проработал вроде бы, да? А, нет, меньше. Я получил первую получку, по-моему. Я зашел в магазин купить продуктов. И вот это, да, то, что я там, когда начинал бухать, я никогда не мог остановиться, да, это вот, собственно говоря, первый шаг, да, первая часть первого шага. Вот, то есть я не могу остановиться, но я не могу не начать. Я зашел в магазин, ребята, полгода жестокого запоя. Это был такой ужас, это был просто кошмар. Это были просто дрова с утра до вечера. Включение, выключение. В общем, это был лютый ужас. Прошло месяца два, да, вот после этого. Я зашел в магазин купить продуктов, на самом деле продуктов. Вот там прямо этот винный прилавок, он находился прямо у входа, то есть мимо него надо было пройти. Я проходил мимо, да, я остановился, и я посмотрел на этот ряд бутылок, я задал себе вопрос, то есть я понял, что я бухать не хочу вообще. Вы знаете, я помню, что у меня такое счастье было неописуемое. Я помню, это было ликование просто, наконец-то все. Наконец-то я свою цистерну выпил, и мне можно больше не бухать. А дальше пришла мысль, наконец-то у меня есть выбор. Это после всех вот этих вот лет дикого количества, после нескольких подшивок, после всех потерь, мне пришла в голову идея, наконец-то у меня есть выбор. Идея, она идиотская, она безумная. И на самом деле в самой этой идее-то ничего нету. Если бы я не был алкоголиком, я бы подумал и сказал: «Господи, что за хрень мне в голову приходит? Мне ж пить нельзя вообще». Я бы вспомнил все, что со мной было. Но со мной такого не произошло. В миллион, там, в трехмиллионный раз, не знаю, сколько раз я начинал вот это вот бухло, и сколько раз заканчивалось одним и тем же, не знаю, которые по счету. И я этой мысли поверил, и через 5 минут я херачил эту водку прямо у магазина. Это вообще, я не мог понять, как это произошло вообще. Мне пришла мысль бредовая, абсолютно безумная, и я ей поверил. Вот это делает меня алкоголиком. Не только то, что я остановиться не могу. Без этого, конечно, у меня бы не было проблем. Но и то, что я не могу начать. Приходит безумная идея, она меня захватывает. И у меня просто нету, у меня нету никакой силы бороться с этими идеями, которые приходят. Ну и также у меня были периоды, когда я абсолютно точно отдавал себе отчет, что я сейчас выпью, и это будет полный трэш. И это тоже ничего не давало. У меня не было сил противиться вот этому безумному желанию выпить. Вот. Это делает меня алкоголиком. Вот. Собственно, я вообще пришел в ЭЙ 5 с чем-то там лет назад, да? Ну да, где-то 5 лет и, наверное, месяца 3, что ли. Так. Я пришел вообще готовый по первому шагу. Знаете, у меня уже, потому что уже моя жизнь, она... Ну, это и алкоголь, да, и я на самом деле, я уже переставал понимать, зачем я живу. То есть я выходил из штопора, я как-то трезвился, подшивался, как-то находил работу, у меня появлялось воодушевление, а потом наступал момент очень быстро, когда я понимал, что я не понимаю, зачем я живу. Потому что все те, с кем я употреблял, я давно уже от них отделался, потому что, ну, на подшивках столько лет. Все знакомые, которые... Надо сказать, что период между подшивками я очень активно искал свою трезвость, и не только трезвость, я искал, как мне стать счастливым. Потому что жить, как я уже упоминал, мне было очень херово. Вот. И это было психотерапевта. Опять огромные деньги, огромное количество времени, сил потраченных. И это ни к чему. Это не делало меня счастливым, и оно не давало мне трезвости никакой. Вот. И я, помимо этого, я счастливым не становился. Мои внутренние проблемы не решались. Я пытался там заниматься эзотерическими практиками. Там, ну, много чего я... Короче, я делал все, до чего мог дотянуться. И уже лет, наверное, 5 до прихода в ИИ, ну, я... Ну, наверное, может, поменьше. Я уже ничем не занимался, потому что у меня уже руки опустились вообще напрочь. Я уже понимал, что ничего не работает. Вот. И я на самом деле уже сколько-то там лет до прихода в ИИ, я был в отчаянии вообще по поводу своей жизни. Потому что ничего не работало. Да, если бы я мог обходиться без бухла, ну, не знаю, если бы, не знаю. На самом деле... Я сейчас вижу, что ничего случайного не бывает, и каждый срыв, он мне давал возможность обнулиться, уйти от этой боли, да? Как у нас написано, бить молотком по лбу, чтобы уйти от головной боли, но тем не менее, это помогало мне хоть как-то сняться. И я вообще пришел в ИИ, я не понимал, зачем я живу. Я не понимал, зачем мне вообще трезвым оставаться. Мне только было очень страшно, потому что я точно знал, что следующий запой будет последним. Не знаю, откуда я это знал, но у меня уже, короче, может, там последний, не последний, но там уже маячили очень серьезные потери. И, ну, короче, у меня уже было ощущение дна вот этого. И поэтому первый шаг, то, что я перед алкоголем бессилен, то, что моя жизнь не управляет, это абсолютно точно. Я в этой жизни не умею жить вообще. Вообще никак. Абсолютно, совершенно. И эта жизнь, она невыносимая. Она не то, что радости мне не приносит. Короче, знаете, это просто бесконечное, унылое, серое говно, которое я просто вынужден влачить, просто потому что деваться некуда. И вот в таком я состоянии пришел в ИИ. И естественно, что поэтому тогда еще на моей группе наши старые российские, иевские вот эти тенденции действовали, то есть мне сказали, ходи на группу каждый день, там все будет хорошо. Но когда я уже понял, знаете, не было хорошо, я приходил на собрание, я чего-то сливал, мне становилось полегче, я приходил домой, и я попадал в тот же самый кошмар своей головы, в котором я находился. Это было ужасно. И я уже через месяц начал орать, дайте мне шаги, дайте мне спонсора. Я, видимо, я что-то слышал, потому что люди на собраниях высказывались о моих, ну, рассказывали о своих проблемах, которые были очень похожи на мои. Но они не выглядели так же уродливо, как я себя чувствовал. Они явно выглядели счастливыми людьми. Во всяком случае, для меня это были просто небожители какие-то. Я уже стал орать, дайте мне шаги, дайте мне спонсор, абсолютно не понимая, что это такое. Вот, нашелся вот мой первый спонсор, и я пошел по шагам. Знаете, я вот, мое состояние, оно было такое. У меня настолько уже не было сил жить, в прямом смысле этого слова, что для меня, например, было абсолютно невозможной проблемой. Ой, что-то я так разволновался, вообще просто ужас. А с чего бы, спрашивается? Выступаю перед своими братьями и сестрами. Вот. В общем, я дошел до такого состояния уже. Для меня было абсолютно неразрешимой проблемой, например, сходить в магазин. У меня рядом с домом некоторое время назад, ну, на тот момент, там, некоторое время назад, открылся гипермаркет 24 часа. Я впервые в жизни вздохнул с облегчением, потому что я много раз оставался голодным из-за того, что я не мог заставить себя выйти из дома. Мне просто было, не было сил из дома выйти. Я помню, что я купил себе планшет, потому что мне было за компьютером уже фигово, потому что у меня уже жизнь, она до размеров дивана сжалась. мне было невозможно заставить себя пойти помыться. Я уже, вот просто сделать элементарные какие-то действия по гигиене. Там постирать, приготовить, это все было немыслимые вещи. Я там питался какими-то концентратами, потому что, 15 минут я мог подождать, пока что-то вскипит, а больше я уже боялся, потому что я мог просто вырубиться, и я боялся, что квартира загорится. Это я без алкоголя был. И когда я пошел по шагам, стали чудеса происходить. У меня стали появляться силы. Во-первых, я еще не упомянул. Я ж на группы не мог ходить. Мне говорили ходить на группы каждый день, а у меня получалось, дай бог, два раза в неделю сходить. И это было не пересилить. Это было, у меня не было сил, я не мог. Я очень хотел пойти на группы, и у меня было такое лютое сопротивление внутри, которое я просто не мог преодолеть. У меня стали появляться силы на группы ходить. Там я проходил шаги, там довольно быстро мы подошли к третьему шагу, там через полтора месяца, по-моему, уже вот там третий шаг, молитва третьего шага была принята. И я стал звать Бога во все эти дела. Мне никто не говорил, это было, наверное, это было жест отчаяния. Я просто звал его и говорил: «Боже, помоги мне там встать, помоги мне сходить в магазин, помоги мне на группу пойти». И знаете, я стал ходить на группы, я стал ходить в магазин, у меня как-то дела начали налаживаться. Вот это для меня было чудо неимоверное, конечно. Мне было очень херово. Эти шаги, они давались мне очень тяжело. Там было очень мало молитв и очень много таких разбирательств, да, в чем заключался эгоизм, нечестность, там, корысть, страхи. Вот. Но, знаете, это для меня сработало. Это я прошел их где-то за полгода, наверное. И я помню, как в какой-то момент, у меня там четвертый, пятый шаг был, четвертый шаг это был список, а потом четвертый и пятый. То есть я читал спонсору какую-то очередную разборку резентмента, мы с ним обсуждали, он вносил коррективы, если надо, или хвалил, если все было хорошо. Там, и дальше. И так каждый день мы с ним связывались, такой вот четвертый, пятый шаг был. Я помню, где-то в какой-то момент, меня пробило. У меня было достаточно много лет до этого депрессивное состояние. То есть состояние вот этой абсолютной серости. Я ходил, весь мир был серым. Я подходил, видел какой-нибудь там тюльпан или розу красную. Я понимал умом, что это красный цвет. А он для меня был, какой-то пыльный. Вот как будто не красный, как будто вот за серым светофильтром таким. И это было ужасно, конечно. И я не улыбался, но поскольку у меня были всякие психотерапевтические там, всякие штучки, там, да, я пробовал их применять. Там, например, подходить к зеркалу и пытаться улыбаться. Ребята, там такая гримаса была в зеркале, что я очень быстро... Но не работала для меня эта фигня, вообще не работала никак. А тут какой-то момент, вот в пятом шаге где-то к концу или в конце пятого шага, я просто в какой-то момент меня так пух и просто отпустило. Я смеялся как ребенок, вот просто как ребенок. Я вот сейчас вспоминаю вообще-то настолько состояние такого какого-то безумного детского восторга, я начал улыбаться, я просто начал улыбаться, и меня стало просто переть от жизни. Вот. Дальше, конечно, в девятках пошли вот эти свободы, но пробило меня в первый раз в конце пятого шага. Вот. И, собственно говоря, на этом моя депрессия закончилась. Вот. Надо сказать, что с тех пор я прошел, у меня не было с тех пор случаев, когда мне надолго удавалось оставаться в шагах. Потому что первые шаги для меня, безусловно, сработали. Кто в курсе проходил шаги, стиральная машина в голове остановилась. Выключилось вот это китайское общежитие, которое там было, и наступила тишина. Я в какой-то момент я просто офигел. Состояние полной тишины в голове. Но этого не хватило надолго. Я очень интенсивно начал делать 10-й шаг, 11-й шаг, 12-й шаг, как мог. Я делал все, что мог. Но надолго меня это не хватило. Я довольно быстро вынужден был сдаться и пройти еще раз по шагам. Ну, там коротенькое прохождение было. Оно мне дало очень многое. Оно мне дало то, что для меня группы стали... Для меня группы не работали. Потому что, ну, одна группа из трех была нормально, а две группы из трех или просто никак. Или мне так худо становилось, что я звонил спонсору в истерике и говорил, бля, я сейчас бухать пойду вообще. Просто я сейчас пойду бухать. Мне собрание меня вообще не лечили. Ну, просто абсолютно. Вот. И... Я вынужден был пройти, и да, я вот прошел по коротенькому вот этому формату, это для меня великолепно сработало, собрания перестали мне приносить такую боль. Все равно были собрания, на которых это было невыносимо, но это было, во-первых, уже не так часто, во-вторых, это уже было не так. Но моя основная боль, которая у меня вылезала, она никуда не девалась. Потом я пошел по шагам третий раз. И это была история моей созависимости, потому что на самом деле меня Бог подводил к тем шагам, по которым я сейчас иду. Это очень длинные, очень долгие, очень подробные, очень тяжелые эмоционально для меня шаги. Это четверка инвентаризация, очень поганая. И Бог меня явно подводил к ней. Но я решил, что... Ну, короче говоря, знаете... Я вот эта вот система Ската Ли, Боба Деррелла, да, и же Присна, припоручать свою жизнь спонсору. Я не знаю, как это работает для них, вот реально. Для меня это... Я, когда это слышал, у меня было только одно. Я припоручаю свое выздоровление спонсору, я прихожу к спонсору со своими вопросами, он мне говорит, что делать, я делаю, я радостно, счастливый и свободный. Я не знаю, как у них. У меня это только так воспринималось. И для меня это спонсор Бог. То есть спонсор на месте Бога. Я такого спонсора нашел. Мне, видимо, нужен был этот опыт пройти, чтобы понять, что кроме Бога на его месте не должно быть никого. Это мой опыт, я говорю как бы только о себе. Вот. Я допускаю, что раз люди остаются столько лет трезвыми, десятилетиями при такой системе, вероятно, она для кого-то работает. Для меня обернулось кошмаром. Началось это с того, что мне спонсор сказал перестать делать 10-11 шаг. Но поскольку спонсор был Богом, я не мог не выполнить. Я перестал делать 11 шаг. И ко мне вернулись панические атаки, лютые, при которых дыхание останавливается. Я понимаю, что сейчас я сдохну. Просто тупо не вздохнуть, спазмы там всякое такое прочее. К счастью, у меня на тот момент было уже, были доверенные лица и был опыт уже прохождения шагов, и был Бог, и этот Бог мне как бы, ну, показал, короче, был резентмент, я его прописал, и я абсолютно точно увидел, я увидел вот эту вот картину, да, что я поставил спонсора на место Бога. Я ему позвонил, сказал, пошел нахер, я буду делать 10-11 шаг. Я сказал ему, что со мной. И, ну, надо сказать, что спонсор, да, вот этот, это был хороший спонсор, но это был не мой спонсор. Скажем, у него не получалось быть для меня Богом. И он не знал, что со мной делать, потому что у него не было такого опыта, как, какой был у меня. А его опыт для меня не работал вообще. Вот. И, в общем, вся вот это вот прохождение по шагам – это история моей созависимости. То есть спонсор – Бог, все. И я не мог его ослушаться, и я пытался выполнять те рекомендации, которые он давал, и я доходил до состояния, там, когда меня просто вырубало, или когда я понимал, что я сейчас в обморок на улице грохнусь, потому что я вообще, ну… У меня не было права нарушить, у меня не было права сказать, я боюсь, я не могу. Потому что мне спонсор говорил, что значит не можешь? Ну, как бы, он не мог понимать, что значит не могу. Для него не хочу, это не хочу, да? А для меня не могу, все. И я там в полуобморочном состоянии звонил ему с улицы, говорил, слушай, мне сейчас плохо будет. Он говорил, слушай, Серега, ты что делаешь? Это не программа, чтобы убить себя. А у меня это вот так вот срабатывало. То есть В общем, в конечном итоге, ну там же я узнал, что для меня абсолютно фатально не рассматривать негодование на себя. Потому что я в этой жизни был главной сволочью вообще на этой земле. Я был полным говном, и так получается, что у меня мой эгоизм, он, скажем, жестче всего он действует, ну, в мою сторону. То есть все-то вокруг были козлами. Но когда выяснилось, что, в общем-то, козлов нету, остался козел я. И это была очень печальная штука. Вот. И вот это прохождение шагов, где рассматривались только люди и не рассматривалась работа с негодованиями на себя, достаточно быстро привели к такому состоянию, когда я просил Бога меня убить, о чем я говорил. И когда он меня не убил, я спросил, какого хера ты от меня еще хочешь, козел старый? Я очень тогда жестко разговаривал с Богом. Надо сказать, что я очень благодарен за то, что он позволяет мне выливать всю свою боль, которая на него накапливается, потому что, ну, я другим людям не могу, я могу об этом рассказать потом уже, но я не могу к другим людям с этим обращаться, потому что это не работает, а вот только к Богу. И мне пришел ответ, мне прямо Бог дал напрямую ответ, что дело в ненависти к себе. Я с испугом сказал, но мне спонсор сказал, самобичевание всегда неправильно, и этого достаточно. Вот. Но у меня не было другого выхода. Мне, собственно, пришел ответ, ты же умеешь, возьми, напиши. Я написал, и у меня реально, меня просто как пробило все равно. Я уже не хотел сдохнуть, не могу сказать, что это решением было. В общем, результатом прохождения этих шагов явилось то, что в начале 9-го шага я попал в первый шаг, и я пошел сдаваться в тот формат, по которому я сейчас эти шаги пишу. Вот. Я никогда бы не пошел писать вот этим способом шаги. Они очень долгие, очень эмоционально тяжелые, и это не то, что хочется сделать, просто потому что стало скучно или как-то хреновато. Это, конечно, все первый шаг, причем жесткий первый шаг, осознание того, что деваться мне просто некуда. Вот. И, собственно говоря, я сейчас эту четверку пишу. В принципе, уже дело продвигается не то чтобы к концу, но уже. И, конечно, я продолжаю делать 10, 11, 12 шаг, просто потому что я без этого жить не могу. Конечно, это не тот эффект, который был, как когда я, ну, был в практике шагов. Ну, видите, у меня не получалось таких периодов, чтобы мне было подолгу хорошо. Потом мне пришлось, то есть, ну, Бог меня, Бог же любящий. Вот, он меня, собственно, направлял. Мне пришлось идти выкапывать вообще все, просто все. Потому что вот эти шаги, по которым я сейчас иду, они все выкапывают. Всю боль, все, там ничего по мне остается скрытого вообще. Вот. И я могу сказать, что в настоящий момент у меня очень сильно жизнь изменилась. А вот эти вот очень многие проблемы, они, я не знаю, они перестали иметь, ну, многие проблемы, они перестали быть настолько больными. Я сейчас не живу в решении в прямом смысле этого слова, ну, как мне кажется. Вообще-то, конечно, я живу в решении. Но эмоционалка, конечно, довольно тяжелая. Бывает и накрывает, вот, бывает и депрессухи приходят. Вот. В общем, наверное, это все, что я хотел сказать. И спасибо большое, трезвой, вашей помощью и Божьей милостью.
Да, спасибо большое, Сергей, за твое спикерское, за твой опыт. И, ребят, у нас есть 5 минут на вопросы. Чтобы задать вопрос, пожалуйста, поставьте чат от единички и задаю вопросы. И, Сергей, единички твои, пожалуйста.
Спасибо, Сергей Алкоголик. У меня вот такой вопрос. Я вот, когда проходил лечение в Доме Надежды на горе в Питере, там было 30 алкоголиков, из них 7 Сергеев. И у меня еще консультант Сергей. Я вот тогда еще подумал, что Сергей – это вот основа алкоголика в России. Сейчас не об этом. В общем, там мне понравился опыт работы семейного психолога. Там была семейный психолог, там она восстанавливала любые семьи. И там вот один вот у нас был, он хотел повеситься, этот, и его с женой опять это помирили. Вот вопрос, вот, ну, можешь ли ты помириться с бывшей женой? Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос. Когда я прошел первый раз по шагам, я сделал 9-й шаг жене, бывшей. И с этого момента я абсолютно спокойно общаюсь с ней, когда это бывает нужно. Даже она тут за помощью обращалась, там с год назад где-то у нее с компьютером были проблемы. Приехала ко мне, мы прекрасно обнялись, очень хорошо там поговорили, пообщались немного. Мы с ней не общаемся на постоянной основе, у нас разная жизнь уже давно. Но я с тех пор абсолютно спокойно общаюсь. До этого, ну, дочка, да, как бы, и бывали моменты, когда у дочки были очень тяжелые времена, мне надо было жене, бывшей жене, позвонить. И это было ужасно. Я там день собирал. Это было такое перенапряжение сил. Я там и так, и это. Там. В общем, это были не разговоры, а мучения просто какие-то. А после этой девятки вообще никаких проблем. Вот она у меня ВКонтакте, в друзьях. Там. Поздравляем периодически друг друга. Так что вот так. Не знаю, ответил, нет.
Да, спасибо большое, Сергей. И, к сожалению, время нашего собрания подходит к концу. У нас остается